Глава 17. Стас отвинтил дульный компенсатор 103-го, сменив его на ПБС-1, отомкнул магазин, набитый стандартными семерками, извлек из ствола патрон, поместил его к остальным и вставил новый рожок, предварительно убедившись, что головка верхней пули окрашена черным лаком с зеленой каймой, после чего отрегулировал положение хомутика на прицельной планке и снова передернул затвор, досылая спецбоеприпас в патронник. «Выдвигаемся». Небо, затянутое тяжелыми облаками, повисло над лесом титаническим куполом. Лишь крошечные мерцающие огоньки в прорехах мрачного свода напоминали о скрытой за ним бесконечности. Сгущающийся с каждой минутой мрак выходил будто из самой земли вместе с туманом, поднимался от корней по изуродованным стволам и расползался в кронах деревьев, чьи причудливые силуэты все менее ясно виделись на чернеющем фоне. «Стоп!» — скинул руку охотник и замер, вглядываясь в дышащую ночным холодом темноту. «Движение на 2 часа! 70 метров!»
«К нам?» — шепотом уточнил Стас.
«Нет. Идет вправо. 1. Остановился. Снова пошел. Он нас не видит. Леший говорил, что у грибников хорошее чутье. Может, к ночи до поморозца ухудшается? А что за леший?»
«Проводник».
Стас поднял автомат в обозначенном коллекционером направлении, поднес к глазу окуляр прицела. Среди колоннады стволов, теряющейся в сумрачной дымке, действительно что-то перемещалось. Темное пятно, по очертаниям напоминающее человеческую фигуру, пошатывалось, неспешно бредя в обычной для местных обитателей полусонной манере.
«Кто там?»
Рядом с АСВК на изготовку присел Сатурн и, неаккуратно опустив колено на землю, хрустнул сломанной веткой. Бесцельное движение существа тут же прекратилось. Неясный силуэт моментально сгруппировался, сделавшись вдвое ниже, и взлетел темным сгустком, метнувшись к стволу ближайшей сосны, а от него к следующему, без какой-либо задержки, словно резиновый мяч, рикошетящий от дерева к дереву, с каждым отскоком набирая высоту, пока не исчез в кронах. «Назад все! Назад! Не расходиться!» — попятился Стас, задав ствол автомата к предательски густым сосновым лапам. «Это что еще за херня? Там!» — указал охотник на дрогнувшую ветку метрах в 30, прикручивая к пернячу глушитель. Короткая автоматная очередь резанула темную хвою, но ничего, кроме вороха иглиц, на землю не упало. «Ах ты ж!» Коллекционер развернулся на 180 градусов и опорожнил 27-зарядный магазин в невидимую цель. «Ловкая зараза!»
«Куда вы палите?»
Сатурн крутился на месте, грозя небу стволом дробовика.
«Ни черта не вижу! Ай, бля!»
Бесшумная тень спикировала великану на спину, едва не сбив его с ног, и через секунду уже растворилась в ветвях, унеся с собой выдранный из броневоротника лоскут ткани.
«Вот падла!»
«Не стреляй!» — остановил великана Стас. «Шума много!»
«Можно без шума!»
Сатурн опустил дробовик рядом с уложенным на землю криком и вынул из-за голенища меч.
«Но где ты, тварь?»
«Не вижу ее», — ответил коллекционер, обводя деревья взглядом поверх зажатого в руке пернача.
«Может, ушла?» — предположил Стас. «Тебе лучше знать. Кто тут специалист по местной фауне?»
«Я только по грибникам, а эту сволочь первый раз вижу».
«Гадина!»
— проворчал Сатурн, ощупывая воротник левой рукой.
— Хорошую броню в лохмотья погрызла.
— Ну что? — глянул Стас на охотника.
— Вроде тихо. Видать, и впрямь сдриснула.
— Тогда и нам лучше не задерживаться. — Сатурн, поднимай своего больного, уходим. Великан кивнул, сунул меч обратно за голенище и, еще раз оглядевшись, взвалил на плечо обколотого морфином разведчика, после чего наклонился за оружием.
«Аррр!»
Гортанный рев вырвался из перекошенного от боли рта. Сатурн, громыхая сбруей, упал. Только что взятый на борт крик оказался придавлен 300 килограммов брони и мяса, поверх которых восседала омерзительная тварь, вцепившаяся зубами в голову великана. Не успели Стас с коллекционером взять неведомое существо на прицел, как оно прыгнуло в сторону и... рухнула, ухваченная за ногу. Обескураженная таким поворотом событий, тварь ринулась назад, но отлетела, встретившись с булавоподобным кулаком.
Издав звериный рык, испугавший бы, пожалуй, и медведя в период случки, Сатурн поднялся и, размахнувшись нокаутированной тварью как цепом, приложил ее о ближайшее дерево. Хруст костей, треск порванных сухожилий не оставили недосказанности в истории этого скоротечного знакомства.
«Ты цел?» — подбежал Стас к великану. «Не похоже», — пробурчал тот. По шее Сатурна вниз, огибая карманы разгрузки и растекаясь вдоль швов, бежал поблескивающий в скудном свете ручеек. На месте левого уха сочилась кровью открытая рана.
«Нужно обработать». Стас достал из рюкзака аптечку. «Неизвестно, что за дрянь у нее на зубах». «О, черт!
Держись, будет больно».
Струя кровоостанавливающего спрея ударила в оголенные нервы. Великан сжал зубы и засопел. Ремни жилета скрипнули на вздымающейся могучей груди, вспухшие вены бешено запульсировали, расчертив лоб. Но ни один стон, ни один вскрик не нарушил тишины.
«Вот, сейчас залепим».
Стас выдавил из тюбика 4 тонкие полоски клея на край стерильной прокладки и приложил ее к лишившемуся раковины уху.
«Хорошо у вас в легионе с медикаментами. В Муроме такая аптечка золотых на 3 подтянет».
«Готово.
Слышишь что-нибудь?»
Сатурн заткнул правое ухо пальцем.
«Раз, два, три», — сосчитал Стас.
«Вроде слышу», —
ответил великан.
«Ну и отлично. Сейчас еще уксусом смочим. Пощиплет немного. Вот так. Все, здоров».
Коллекционер тем временем стоял над мертвой, поросшей черной шерстью животиной и внимательно ее рассматривал, двигая длинные переломанные конечности стволом винтовки.
«Экая дивная зверуха!»
Он ботинком повернул разбитую голову и, сунув ей в пасть пламегаситель, раздвинул окровавленные челюсти.
«Впечатляет!»
«Слышь, Станислав, мы обнаружили новый, ранее неизвестный науке вид примата. Предлагаю назвать его ухажером».
«Романтично», —
подойдя, согласился Стас. Внешне тварь сильно напоминала обезьян, проиллюстрированных в книжке со странным названием «Справочник юного натуралиста», которую когда-то подарил отец, чем заработал неделю головной боли, отвечая на глупые детские вопросы. Сравнительно небольшое и легкое туловище с отлично развитой мускулатурой покрывало жесткая черная шерсть. Конечности, практически одинаковой длины, что задние, что передние, составляли основную массу тела. Сильные и подвижные, они без труда перемещали своего хозяина в любых плоскостях с завидной скоростью, при этом не лишая возможности ходить вертикально. А вот голова мало походила на обезьянью. Не считая широкой зубастой пасти с мощными челюстями, она была самой что ни на есть человеческой. Лицо, если его рассматривать в отрыве от тела, принадлежало женщине лет 40 с правильными чертами, пожалуй, даже не лишенной привлекательности, если оставить без внимания покрывающий кожу слой грязи и кровоточащую вмятину на черепе чуть ниже линии волос.
«Красотка!»
Охотник подцепил стволом винтовки, вывернутое из сустава бедро, и откинул его в сторону.
«Не желаешь стресс снять?»
«Оставлю право первенства завалившему», — усмехнулся Стас.
«Переросток!» — позвал коллекционер. «Ну-ка глянь! Может, с собой прихватишь? В дороге развлечься».
Сатурн, морщась, подошел к объекту всеобщего внимания.
«Я заберу голову», —
постановил он и, прислонив поднятый за волосы трофей к дереву, вытащил меч. Короткий точный удар отсек все лишнее, свалившееся на землю тряпичной куклой.
«Что ж, разумно», — одобрил коллекционер. «Только смотри, не поранься». Мертвые мышцы имеют забавную привычку сокращаться в самый неподходящий момент.
Великан обернулся и, вздохнув, смерил охотника взглядом.
«Ты очень испорченный человек», — произнес он серьезно. «Ну ни хера себе», — присвистнул коллекционер, хлопнув Стаса по плечу. «Слыхал? Он назвал меня человеком».
«Каких только глупостей от детей не услышишь», — улыбнулся Стас и окликнул Сатурна.
«Эй, лови!»
Склянка с уксусом, описав короткую дугу, упала в подставленную ладонь великана.
«Замотай барышне шею и смочи пообильнее».
«Сделаю. Вот дерьмо!»
Неожиданно растерянным тоном пробурчал Сатурн, глядя под ноги, чем заставил компаньонов насторожиться и поспешить следом.
«Не уберегли», —
констатировал Стас, оторвав пальцы от шеи крика. Разведчик лежал на спине, запрокинув голову, и отчего-то улыбался, хотя вмятая вовнутрь грудина, создающая заметный даже под мешковатым камуфляжем провал, совсем не располагала к хорошему настроению.
«Это я его раздавил», — покаялся великан.
«Может, оно и к лучшему», — хмыкнул охотник. «Он сдох счастливым ублюдком и даже не заметил, как».
«Давайте оставим этот инцидент между нами», — предложил Стас. «Ни к чему распространяться о том, как мы подстрелили, пытали и, в конце концов, раздавили по неосторожности бедного Крика. Тем более, что о нем вряд ли кто спросит».
«Нужно его похоронить», —
безапелляционно заявил Сатурн.
«Снова здорово», — вздохнул охотник. «Ты чего странный такой? Прямо хлебом не корми, дай кого-нибудь похоронить. У меня вот приятель был в детстве. Так он обожал зверюшкам услуги ритуальные оказывать по христианским канонам. Только живьем. Подрос, на людей переключился. Больше всего любил руки и ноги клиенту ломать, класть его в яму и не спеша кидать на рожу землю лопатой. Весело получалось. Клиент визжит, отплевывается, скачет там, как уж на сковородке. Грозить пытается, потом торговаться, потом умолять. Плачет. Ты слышал когда-нибудь рыдание с мольбами из-под шевелящейся земли? Нет? Много потерял. Впечатление поярче, чем от хорошей ебли. Такое потом настроение жизнерадостное весь день. Но вот кончил приятель мой скверно. Перебрал как-то раз и в канаве уснул. А под утро в ту канаву целую гору помоев вывалили, его не заметив. Я это все к чему говорю-то? Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Народная мудрость. Вот».
Охотник назидательно поднял указательный палец. «Что же, так и бросим на съеденье? Уксус ведь скоро выветрится».
«А тебе не похрен, кто этого козла жрать будет? Или черви предпочтительнее грибников?»
«Ладно», — прервал философскую беседу Стас. «Хватит разглагольствовать, идти пора». Небо над лесом совсем потемнело, и двигаться приходилось почти на ощупь. Во главе сократившегося до прежних размеров отряда бесшумной тенью скользил коллекционер. Позади, ломая ветки и чертыхаясь, шагали Стас с Сатурном, больше озабоченные тем, как бы не намотать кишки на сук, чем возможной встречей с грибниками или еще с кем похуже.
«Зараза! Ненавижу деревья!»
— рычал великан, сдирая со сцарапанной физиономии липкую паутину.
«Сжечь бы их все к черту! И почему здесь не как за окой?»
«Любишь пустыню?» — поинтересовался Стас.
«Теперь люблю».
«Зря ты так. В лесу летним днем куда лучше. Птицы поют, смолой пахнет, мох под ногами мягкий, как перина. Кузнечики... Ай, блять! Кузнечики стрекочут, мать их за ногу. Красота! А в пустоши что? Пылище, да земля голая до горизонта».
«Не трави душу. Впереди третий овраг»,
— сообщил коллекционер ведомым. «Хорошо», — кивнул Стас. «Мы почти на месте». «Хм, что за вонь?» Он остановился и взглянул на замершего в нерешительности Сатурна.
«Кажется, я куда-то не туда наступил», — пробурчал великан, разглядывая поглотившую ботинок жижу.
«Вляпался-таки», — с нотками презрения в голосе проскрипел охотник. «Совсем нюха нет. Как эту трупную вонищу можно не почуять?»
Сатурн в омерзении скривился и, медленно стараясь не усугублять заполнившее воздух амбре, высвободил ногу из чавкающего капкана. Припорошенный иглицами труп, судя по виду и запаху, пролежал здесь не меньше недели. Ноги и таз были обглоданы до костей. Лохмотья уцелевшего мяса почернели. Старательно копимое год за годом брюшное сало также пошло в пищу. На сырой земле в обрамлении склизлых позвонков и ребер лежали бесформенной кучей внутренности, посреди которых красовался четкий след подошвы громадного размера. Грудь и руки, частично укрытые разодранной черной униформой, пострадали меньше, оставленные, видимо, про запас. Откушенный нос с коркой, обильно хлеставшей крови, порванные до ушей щеки и распахнутые в ужасе, остекленевшие глаза ясно давали понять, что умер данный индивид не от пули.
«Ты оприходовал»,
— подошел к источнику смрада коллекционер.
«У меня отсутствует привычка рвать врагов зубами», — ответил Стас. «А что тут зазорного?» — пожал плечами охотник. «Не мы выбираем обстоятельства. Обстоятельства нас выбирают. Вот, помнится...»
«Нет, это другой», — прервал Стас на взлете очередную жизнеутверждающую историю. «Те в камуфляж были одеты. Пойдем скорее. Не хочу нервировать хозяев лакомого кусочка. Сейчас на запах потянутся».
«И то верно. Переросток, вытри ногу».
Сатурн, морщась, сгреб с земли охапку мха и тщательно обтер ею сапог.
«В пустоши такого говна точно не произошло бы», — заметил он деловито. «Ага», — кивнул охотник. «В пустоши много чего не смогло бы произойти. Например, зубастые волосатые твари не могли бы прыгать с дерева на дерево и откусывать уши зевакам. А тут, пожалуйста. Хотя, с другой стороны, здесь нет гусляров, ибо неуютно им промеж корней ползать и башкой о пни биться, из-под земли выскакивая. Но, доложу вам, по моим наблюдениям, лучше всего там, где нас нет. Точнее, даже не так. Лучше всего там, где вас нет», — указал коллекционер пальцем на великана. «Это еще почему?» — фыркнул тот. «Мой юный друг», — продолжил охотник с пафосом, обращаясь к Сатурну. «В отличие от тебя, мне довелось побывать в краях, о которых многие даже не слышали. Я истоптал землю от уральских предгорий, славных, богатой дичью и процветающей работорговлей, до северных морей, что лежат за владениями свирепых кочевников. И нигде, ни в одном из самых темных уголков мира, обитатели коих давно отринули законы, что людские, что божьи, я не встречал такого количества бесовских порождений, как в краях, облюбованных легионом. Гусляры, грибники, ухажеры. Станислав, может, ты еще вспомнишь?»
«Вспомню», — кивнул Стас. «Здесь недалеко брошенные цеха стрелочного завода располагаются. Так там обжилась скотина пострашнее любого грибника. На моих глазах дюжину собак распугала. Я и сам, честно сказать, едва не обосрался».
«Вот видишь?»
Коллекционер снова переключился на Сатурна. «Четыре очные встречи с представителями отнюдь не аборигенной фауны за неполные 2 недели. Просто нонсенс какой-то».
«Чего?»
— огрызнулся Сатурн.
«Нонсенс, говорю. Невероятное стечение обстоятельств. Складывается полное впечатление, что по здешним городам и весям разбежался целый зверинец тварей, к созданию которых матушка природа отношения не имеет. Как еще это объяснить, если не проделками ваших коновалов? Стряпают, небось, уродцев и выпускают на волю, дабы понаблюдать в естественной среде обитания. Хотя какая она к черту естественная? Меня только один вопрос касательно данной темы волнует. Где у вас вторая база?»
«Это закрытая информация», — привычно отрезал великан.
«Само собой, дружище», —
промурлыкал охотник настолько довольным тоном, что Стас, шагающий впереди, даже присмотрелся, не вылезает ли улыбка за пределы капюшона.
«Вторая база есть. И, судя по всему, не слишком далеко. Наверное, 50 км в сторону Гусь-Хрустального. Там места глухие, безлюдные, но дороги имеются. Удобный плацдарм».
«Завязывай».
«А вот интересно, я один такой умный, или муромчане тоже не лаптем щи хлебают? Как думаешь?» — обратился коллекционер к Стасу. «Власть имущие за стеной обратили внимание на то, что несколько сел в обширном ареале муромских интересов вдруг перестали подавать признаки жизни и не везут урожай на продажу? Сложно сказать. Если крупные хозяйства вроде кавардиц не тронуты, то на мелкие до поры вполне могут не обращать внимания. Спохватятся, когда зернохранилища наполнить не смогут. Муром привык к сытости. Но из захваченных сел наверняка кому-то удалось удрать. А раз так, беженцы пойдут искать правду в город и сообщат о случившемся. Только вот чем Муром сможет ответить? У него не так много бойцов. Вся их безопасность пляшет от обороны. Последняя ура-атака на банду Звягинцева продемонстрировала способности эсэсовцев во всей красе. А ведь это лучшие, насколько я знаю, кадры. Против родственников Сатурна они 5 минут не протянут». Великан польщенно хмыкнул. «Хотя, — продолжил Стас, — легион не только старшими братьями богат».
«Ты о чем?»
— поинтересовался Сатурн. «О раздолбаях ваших, что на людей похожи. Вот они эсэсовцам по зубам будут».
«Любой боец легиона стоит 3 чужаков.
Скажи это крестьянам из Кутузовского».
«М-м-м? Вот так сюрприз. Да он же не знает», — усмехнулся охотник.
«О чем я не знаю?»
— спросил великан, все больше раздражаясь недомолвками.
«Рассказать?»
— к Коллекционер, еле сдерживая ползущую вширь зловредную ухмылку, посмотрел на Стаса. «Не надо!»
«Чего не надо?»
В голосе Сатурна отчетливо зазвучали рычащие нотки. «В данный момент есть дела важнее», — попытался Стас завершить неудобный разговор, но это оказалось задачей не из легких.
«Хватит!»
— рыкнул великан и сжал кулаки так, что суставы захрустели.
«Мы никуда не пойдем, пока я не услышу то, чего мне слышать не надо!»
«У тебя есть приказ, солдат?» — напомнил охотник, продолжая скалиться.
«Не зли меня!»
«Ладно, успокойся», — поднял руки Стас. «Хочешь знать? Расскажу. Ты что-нибудь слышал о бойне возле Кутузовского?»
«Это была не бойня, а спецоперация по захвату вражеской продовольственной базы».
«Ну да, конечно. А за 8 часов до этого на дороге там разгромили колонну легиона из 30 человек. Знаешь, кто это сделал?» Сатурн отрицательно помотал головой. 17 тружеников Сахи», — продолжил Стас, скромно умолчав о личных заслугах. «Они устроили засаду в лесу и уничтожили почти вдвое превосходящего их числом и гораздо лучше вооруженного противника, не потеряв при этом ни единого бойца».
«Коварные крестьяне», — засмеялся охотник.
«Ого! Так что заявленное официальной доктриной легиона соотношение чуть дальше от реального, чем луна от земли. Впрочем, твои коллеги ближе к утру его заметно подправили». Глаза Сатурна настороженно сузились под сведенными к переносице бровями.
«Ты много знаешь о том бое. Уж не потому ли...»
«Что я там был?» — закончил Стас начатую великаном фразу. «Да. Это я помог организовать засаду и лично положил не меньше 4 легионеров. Твоему командованию известны все обстоятельства».
«Станислав», — вклинился в беседу коллекционер, — «пока ты еще дышишь, будь добр, скажи, где спрятана бомба. Очень хочется получить деньги, не говоря уже об эстетическом наслаждении от созерцания мертвого Мурома».
«А братьев?»
— спросил Сатурн, с видимым трудом подавляя прущие наружу эмоции.
«Ты убивал старших братьев?»
«Только одного», — ответил Стас. Великан сжал кулачище и засопел.
«Бомба!» — напомнил охотник.
«Кого?»
— с хрипом выдавил из себя Сатурн. «Откуда мне знать?» — пожал Стас плечами, прилагая нешуточные усилия, чтобы сохранить внешнюю невозмутимость в 2 метрах от разъяренного гиганта, готового вот-вот сорваться с тормозов. «Я имени не спрашивал».
«Опиши».
«Описать? Ну, точь-в-точь, как ты. Только рубец широкий от левой брови через лоб тянется. Подробнее не разглядел».
«Фобос».
Выдохнул Сатурн и паник, будто весь накопившийся пар ушел на то, чтобы произнести имя.
«Брат мой, как это произошло?»
«Пулеметная очередь в голову».
«В голову», — повторил великан отрешенно. «Он забрал с собой хотя бы 10 врагов».
«Вполне возможно. Врагов по двору металось, только успевай перезаряжать».
«Хорошо», —
Сатурн кивнул, удовлетворившись ответом, и замолчал. «Но?» — вывел Стас великана из задумчивого оцепенения. «И что ты об этом думаешь?»
«Они погибли в бою», —
изрек Сатурн глубокомысленно.
«Значит, были недостаточно хороши. Значит, недооценивали врага. Значит, ставили под угрозу интересы легиона. Значит, смерть их закономерна. Слабые умирают. Победа — удел сильных».
«Я рад, что наши мнения на сей счет не расходятся. Теперь мы можем идти?»
«Да».
Преодолев еще один овраг, троица остановилась возле раскидистой сосны с едва заметным из-за густой кроны дуплом в 2 метрах над землей. «Мы на месте». Стас подошел к дереву, внимательно, насколько позволяло освещение, рассматривая ствол. «Вроде все должно быть цело».
«Ты спрятал бомбу в дупло?» — уточнил охотник.
«Хорошее место. А что тебя удивляет?»
«Да нет, нормально. Просто сказка вспомнилась. Но, знаешь, на дереве сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла, а на конце иглы той смерть Кощеева».
«Примерно так», — улыбнулся Стас. «Только из сундука мы ее вынули. Слишком тяжелый оказался». «Сатурн, сумеешь разломать врата узилища?» — кивнул он на сосну.
«Ни черта не понял из вашей галиматьи», — проворчал великан. «Но разломать готов».
Меч и пара могучих рук быстро справились с поставленной задачей. Меньше чем через минуту кора, закрывавшая полость в стволе, была раскурочена, и теперь дерево напоминало поверженного сказочного тролля с выпотрошенным брюхом.
«Достаточно!»
— поинтересовался Сатурн, любуясь результатом. «Думаю, хватит», — кивнул Стас. «Теперь засунь внутрь руку и достань то, зачем мы пришли». Великан прижался плечом к стволу и, пошарив, удивленно хмыкнул.
«Что такое?»
— насторожился охотник.
«Да тут... А, нащупал. Тряпка вроде или брезент».
«Все правильно, это она», — выдохнул Стас, чувствуя, как сердце переходит с галопа на аллюр. «Найди ремни, хватайся за них и осторожно вытягивай».
«Понял».
Скрипнула кожа, звякнули металлом пряжки, и брезентовый кокон со смертоносной начинкой покинул место своего недельного заточения.
«Ох!»
— опустил Сатурн бомбу на землю.
«Небольшая совсем»,
— оценил коллекционер габариты кокона.
«Развернем? Охота посмотреть на смерть Кощееву».
«Нечего там особо рассматривать, и некогда». Стас присел рядом и отогнул край одного из вещмешков. «Обычная бомба. Сатурн, клади ее в рюкзак. У тебя там как раз место освободилось. И сваливаем. Хватит судьбу искушать». Двигаясь на северо-запад, группа обогнула близлежащие села и, выйдя к железнодорожной насыпи в 5 километрах от стрелочного завода, продолжила движение вдоль нее. Через 6 часов на фоне брезжащего утренней зарей неба показались смотровые вышки форта Кутузовский. «Ну вот и пришли». Стас остановился, глядя на голое, подернутое инеем поле и разбитую телегами дорогу. «Осталось только сдать груз и получить заслуженный гонорар».
«То есть нас ожидает самый ответственный и опасный этап», — резюмировал охотник.
«Это почему?» —
не понял Сатурн.
«Потому что получение гонорара, дружище, всегда самый опасный этап любой операции. Такова уж человеческая натура. Когда заказчику чего-то очень хочется, например, отрезанную голову конкурента, он готов платить. Искренне готов, так как знает, кидать исполнителя себе дороже. Но когда в руках у заказчика оказывается одновременно и желанная голова, и обещанные за нее деньги, он невольно на уровне своего блядского подсознания проникается обманчивым чувством справедливости текущего момента. А исполнителя...» — коллекционер изящным жестом указал на Стаса и собственную скромную персону. «Начинает воспринимать как источник лишних финансовых проблем. И, конечно же, первое, что приходит ему на ум — избавиться от настырного попрошайки. В случае, когда заказчиком выступает не отдельно взятый барыга, а целое кодло жадных сволочей, при том, что обещанный гонорар велик, опасность усугубляется в разы. Наш же вариант с этой точки зрения является чистым самоубийством».
«Не сравнивай легион с вероломным отребьем. Хозяин — человек слова».
«Я очень на это рассчитываю. Хотя надежнее, конечно, было бы обвязать наш груз тротилом, поставить таймер 2 часа, забрать гонорар и сообщить код отключения по рации с безопасного расстояния. Но вы ведь будете против?» Коллекционер обвел взглядом хмурые лица напарников. «Так я и думал. Значит, придется лезть в петлю». «Стоять!»
Окрик с вышки донесся через утренний туман за 100 метров от ворот форта.
«Кто такие?»
«Сила и доблесть!»
— поднял руку великан в приветственном жесте.
«Я Сатурн, 5-я штурмовая рота. Эти двое со мной. Нам нужно встретиться с майором Ледовым».
«Верность и честь!» — ответили с вышки. «Проходите! Майор ждет вас!»
«Не многовато патетики для обычного пароля отзыва?» — спросил Стас. «И, кстати, почему я о них не знаю?»
«Я знаю!» — буркнул великан. — Этого достаточно.
Стены Кутузовского встретились знакомым нагромождением железа и дерева на стальном рельсовом скелете. Пробитые при штурме направленным взрывом ворота залатали, тронутые пожаром доски заменили. Ничто внешне не напоминало о той кровавой вакханалии, что бушевало здесь всего 2 недели назад, когда десятки людей метались в охваченном огнем форте под шквалом свинца. Только стрелки на вышках щеголяли теперь новеньким камуфляжем и автоматами, утес в пулеметном гнезде над входом больше не простаивал без патронов, да широкий пласт недавно вскопанной земли появился рядом с виселицами у дороги.
«Открыть ворота!» — скомандовал часовой.
Стальной щит вздрогнул и отъехал влево. Немедленно, под натужный скрип лебедки, как раньше, а рывком, будто поставленная на 10-метровые рельсы колесная пара, и впрямь приводилась в движение локомотивом.
«Слава легиону!» —
— поприветствовал Сатурн, стоящего за воротами гиганта. «Слава!» — отозвался тот и, не прилагая заметных усилий, вернул тяжеленную конструкцию на место. Внутри последствия карательной операции были куда заметнее. Пепелище на месте кабака, ставшего могилой для своих последних посетителей, так и не разобрали. Обуглившиеся бревна и почерневшие от копоти кирпич живо воскресили в памяти Стаса картины той безумной ночи. Свист мин, грохот, люди, факелы, слепо мечущиеся, вопящие от боли и ужаса. На многих стенах были отчетливо видны пулевые отверстия и застрявшие осколки, а кое-где на дощатых полах веранд не смылись еще дождями темные пятна, въевшиеся в древесину крови.
«Черт!» — присвистнул коллекционер. «А эти ребята патронов не жалеют. Хорошо. Богатый клиент — наш выбор. Сдайте оружие!»
8 бойцов во главе с рослым худощавым типом властной наружности сомкнулись полукругом, прижав троицу визитеров к закрытым воротам.
«В чем дело, лейтенант?»
Сатурн нахмурился и шагнул к офицеру, вынудив того сделать лицо попроще.
«Мы здесь по личному приказу хозяина.
Я тоже выполняю приказ, и мне поручено припроводить вас к майору Ледовому без оружия».
«Это возмутительно! Я не потерплю!»
«Все в порядке», — вмешался Стас, медленно снимая автомат с плеча. «Мы понимаем. В сложившихся обстоятельствах предосторожности лишними не бывают».
«Данный факт будет доведен до высшего командования», — проворчал великан, передавая винтовку.
«Надеюсь, мне не придется жалеть об этом, дружок».
Коллекционер вложил рукоять пернача в подставленную ладонь совсем юного парнишки и, вынув из ножен Марк II, протянул его клинком вперед.
«Не поранься!
Вещмешки тоже придется сдать», — заявил лейтенант.
«А вот это уж хрен!»
Сатурн вытащил из-под сумка предпоследнюю гранату, но вместо того, чтобы отдать ее, сунул в кольцо палец.
«Пока не увижу майора Ледового, груз останется при мне».
Трое легионеров, стоящих возле великана, синхронно сделали шаг назад, будто призрачное дыхание смерти мигом остудило их кровь.
«Ты в своем уме?»
— прошептал охотник, мило улыбаясь озадаченным оккупантам.
«Я хочу видеть Ледового», — повторил Сатурн. «Немедленно!»
«Вам стоит прислушаться», — обратился к лейтенанту Стас. «У нашего общего друга выдались 2 крайне тяжелых дня. Я бы на вашем месте не решился усугублять ситуацию». «Хорошо», — кивнул тот после недолгого раздумья и, не сводя глаз с великана, тронул за плечо стоящего рядом бойца. «Беги в комендатуру за майором». Долго упрашивать посыльного не пришлось. Через несколько секунд он уже скрылся из вида. А еще через полминуты из-за барака появилась дюжина легионеров в сопровождении 2 старших братьев. Последние вышагивали налегке, без брони и даже невооруженные. Возглавлял шествие крепкий мужчина лет 40 под 1,90 м ростом, облаченный в серую шинель, накинутую поверх лесного, как и у всех здесь, камуфляжа. Седая щетина на сухом, расчерченном морщинами лице, волевой подбородок, плотно прижатые уши и пепельные, по-армейски коротко стриженные волосы, слегка прикрывающие идеальных пропорций череп, удивительно контрастировали с глазами. Пронзительно голубые, чистые, как у младенца, они будто принадлежали совсем другому существу, взирающему ими на мир из чужой суровой оболочки.
«Здравия желаю!»
Человек остановился напротив Сатурна, заложив руки за спину и внимательно оглядел всех троих.
«И вам не хворать», — ответил взаимной любезностью Стас. «Как добрались?»
«Почти без происшествий».
«Что с ухом, боец?»
— обратился незнакомец к великану, по-прежнему держащемуся за кольцо чеки.
«Потерял в бою»,
— коротко отрапортовал Сатурн.
«Надеюсь, обидчик понес наказание».
«Так точно»,
— великан чуть склонил голову, показав глазами на привязанный к ремню трофей. Губы незнакомца на секунду дрогнули в едва заметной улыбке.
«Впечатлен. А что с грузом?»
«Груз у меня в рюкзаке, и я передам его только майору Ледовому. Таков приказ».
«Все верно, боец. Я майор Ледовый».
«Сатурн, 5-я штурмовая рота. Разрешите взглянуть на ваш жетон».
«Жетон?»
— усмехнулся незнакомец.
«Да, меньше 3 лет прошло, а личный состав за рекой уже не помнит своих офицеров. Не перестрелять бы друг друга при встрече».
«У меня скверная память на лица», — не оценил Сатурн шутку. «Жетон, пожалуйста».
Человек в шинели досадливо вздохнул, но, заметив, как чека легонько сдвинулась, От дальнейших разговоров предпочел воздержаться и, сняв с шеи шнурок, бросил его Стасу. «Давайте знакомиться», — поднес тот к глазам небольшую металлическую пластину с проштампованными буквами и цифрами. «Ледовый Борис Викторович. Личный номер 95, группа крови 2. Резус-фактор положительный». Стас продемонстрировал только что зачитанные данные Сатурну, после чего вернул шнурок с жетоном и протянул майору ладонь. «Очень приятно. Меня зовут Станислав. Можно просто Стас. Нашего общего большого друга вы уже знаете. А это коллекционер», — представил он охотника. «Для краткости — Кол. Мы поможем легиону занять Муром».